Oho, Moosebill. Где снять будет?
Здесь.
Ладно, мы по крану. По крану. По карману.
Мы с вами сегодня должны рассмотреть короткий импульсный модулятор второго ряда, да? Ну, напомню, что вам с вами рассматривать широкий импульсный модулятор первого рода, то у нас длительность импульса модулятора определялась на момент окончания импульса. А шейка первого рода длительность импульса должна определяться на момент начала импульса. Да? То есть в начале импульса мы должны уже каким-то образом знать, какой длина должна быть. Соответственно, давайте думать, как нам это сделать. То есть какие нам устройства нужны для реализации модулятора. Ну, генератор линейного напряжения, да, нужен. Чтобы сразу. Потому что длительность импульса мы должны определить по моменту сравнения генератора линейного, линейного напряжения с некоторым опорным напряжением. Правильно? В первом случае мы начинали изменения в момент начала импульса и, соответственно, заканчивали моментом, когда у нас напряжение достигало входного сигнала. А теперь мы должны заставить работать генератор линейных, вот линейное изменяющее напряжение обратным образом. Да? То есть теперь мы должны каким-то образом зафиксировать момент. Да, то есть напряжение можно зафиксировать, причем равным входному, и потом его изменять до совпадения с опорным значением. То есть какое устройство нам позволяет зафиксировать аналоговый сигнал входной на заданном уровне? Думайте, какое входное, какое устройство аналоговое позволяет нам зафиксировать сигнал на заданном уровне. Вы уже знакомы с этим устройством. Понимаете, я вот вас разделил на две части для того, чтобы вы хоть немножечко что-то на семинарах делали. Понимаете, а получается, что толку от этого никакого нет. Вы не хотите, вы совершенно думать.
Сложная тема.
Кась, это сложная тема. Пока еще не сложная тема.
Додержали.
Значит, учиться по принципу услышал, взял, забыл нельзя. Понимаете? Значит, вспоминайте, какое устройство позволяет зафиксировать аналоговое напряжение на выходе. Как оно называется, хотя бы вспомните.
Вспоминающее устройство.
Вспоминающее устройство? Какое?
То есть триггер.
А? Триггер запоминает какой? Цифровой сигнал. А нам нужно аналоговый. То есть то, что оно запоминающее устройство, понятно. Да? Поскольку нам нужно зафиксировать напряжение. Но какое устройство позволяет зафиксировать аналоговое напряжение на входе?
Ну вот с этим вот там был выключатель и
конденсатор. Как называется такое? Ты хоть помнишь?
На картинке вот я помню. Как.
Ну, то есть, молодец, визуально помнишь. То есть, это ключ с конденсатором, да? И плюс дополнительная там еще микросхема. Устройство выборки аналогового сигнала, УВХ.
Как?
УВХ. Угу. Устройство выборки аналогового сигнала. Мы с вами рассматривали фазочувствительный выпрямитель на основе устройства выборки аналогового сигнала. Та же самая задача стояла. То есть запомнить движение в момент выборки. Понятно? У нас сейчас та же самая задача. Нам с вами нужно зафиксировать в момент начала импульса аналоговое напряжение на входе, а дальше его изменять. Линейно причем, да? До момента, когда у нас сравняется с некоторым значением опорным. Понятно? Значит, итак, берем с вами микросхему. На вход у нас подается аналоговое напряжение, то есть это входной сигнал модулятора. Есть у нас вход выборки. Ну а дальше, в зависимости от того, как мы хотим строить систему, да, что мы должны сделать? Мы должны напряжение на емкости, потому что его мы должны сравнивать с компаратором. Мы его можем либо увеличивать, либо уменьшать. Правильно? Линейно причем. Но вот в других группах мы с вами не знаем, как рассматривали. А давайте здесь сделаем так, чтобы у нас сигнал увеличивался. Можем мы это сделать? Угу. Или лучше уменьшаться? Подумайте, как. Вот первую схему, которую мы рассматривали, там у нас сигнал линейно нарастающий был вот такой вот, да? И мы сравнивали. И формировали длительность импульса в соответствии с вот этим вот алгоритмом, да? А теперь давайте сделаем как. У нас есть входной сигнал. Мы зафиксируем его в некоторый момент времени и будем уменьшать его до напряжения у опорного. Соответственно, в момент, когда мы достигнем опорного напряжения, у нас будет деятельность появилась. Понятно? То есть длительность импульса у нас в этом случае будет равна величине от входа. Ну, пропорционально, вернее, к одному сигналу. Чем меньше когда сигнал, да, чем меньше когда сигнал, тем меньше будет длительность. Да? Всем понятно? То есть алгоритм у нас изменился, но все равно нам для того, чтобы реализовать шифр, да, вот первого рода, нужно теперь все равно изменять линейно сигнал, который вы запомнили в момент выборки, и сравнивать с обоим напряжением. То есть изменять мы можем, добавляя разряды, а сравнивать, значит, нам нужен все равно компаратор. Значит, компаратор. Значит, в момент, когда у нас напряжение сравняется с опорным, у нас должен вырабатываться импульс сброса. Да? То есть вот в этот вот момент времени у нас должен вырабатываться сигнал сброса. Ну, посмотрите, что у нас неправильно на схеме.
Ну, непонятно, вот как это соединяется. Как это соединяется?
Нет, что непонятно. То есть непонятно, как только разряды сделать.
Да.
Это мы сейчас сделаем. Когда вот здесь вот у нас что неправильно? Ну посмотрите, у нас вот этот вот сигнал, он всегда больше, чем опорная. Больше. То есть если мы подаем на этот вот сигнал больше, чем опорная, у нас будет всегда единица. А нам нужно, чтобы единица вырабатывалась в момент, когда входной сигнал станет меньше. Понимаете? Значит, что у нас неправильно?
Инвент.
То есть нам нужно поменять значение входа. Понятно? Для того, чтобы правильно сигнал сброса сформировался. То есть если у нас входной сигнал больше, чем опорное напряжение, у нас должен быть ноль. Дальше мы ставим триггер. Сделать сигнал разряда. Ну, посмотрите предыдущую схему, где у нас был заряд, да? источник тока просто подключаем, да? Ну, для того, чтобы вот эта вот схема работала с источником током, да, у нас и разряда должно быть много меньше тока и заряда. Потому что в устройстве вибротехнения у нас осуществляется заряд конденсатора, и ток заряда в этом случае он у нас определяется выходным током операционного усилителя, величина которого ограничена. Какая величина обычная ограничена? Какая величина тока в операционном усилителе? Ну, порядок какой? Помните? Ну, я вам все время говорю, что стандартный операционный усилитель, он способен работать на нагрузку где-то 2 килоома и выше. Да? То есть в этом случае ток максимального операционного усилителя 5-10 миллиампер. Максимум. Понимаете? Соответственно, для того, чтобы ток разряда позволял нам сделать схему, да, при котором фиксировалось бы напряжение в момент заряда, то есть конденсатор заряжался бы, у нас ток заряда должен быть, ну, на порядок больше, чем ток разряда возможен. Ну, делим 5 миллиампер на 10, получаем максимальный ток разряда где-то 0,5 миллиампер. Если мы его сделаем меньше, схема будет только лучше работать, да? То есть больше будет у нас возможность для заряда, точнее будет, да, фиксироваться напряжение. Понятно? Значит, теперь при подаче импульса входного у нас на выходе должен формироваться такой вот импульс. Но устройство выборки хранения, допустим, у нас имеет единица выборка, но хранение. Соответственно, как мы должны соединить вход устройства выборки хранения и выход триггера ТД1?
Куда мы должны соединить?
Да, куда мы должны вот этот вот
к выходу
подключить? А. Сюда или сюда? Единица у нас выборка. Ноль хранения. Что должно, какая операция должна осуществляться в момент, когда у нас формируется вот этот вот импульс?
Там выборка.
А?
Выборка.
Чего выборка? Аргументируйте.
А что происходит в другой полупериод?
У нас не полупериод. То есть, еще раз повторю, алгоритм какой?
Ну, этот...
У нас есть входной сигнал. Мы в момент начала импульса должны его зафиксировать. И потом уменьшать линейное напряжение на конденсаторе. Правильно? Значит, где у нас осуществляется какой режим? То есть пока у нас фиксируется входной сигнал, какой режим?
Выборка.
Выборка. Когда у нас идет разряд?
Хранение.
Хранение. А вы что говорите? То есть с приходом импульса начала такта у нас триггер должен формировать сигнал выходной, и одновременно у нас инверсный выход должен быть соединен с устройством выборки хранения. Потому что у нас режим хранения должен быть во время импульса.
Почему?
Почему? Потому что линейно убывающее напряжение нужно формировать. Всем понятно?
А что на триггер приходит?
Давайте временные диаграммы нарисуем.
У триггера.
Алексей Викторович, а можете напомнить еще раз, что у триггера за входы?
Вот это вход ресет.
Обнуление.
Что он? Обнуление, да? Ресет, значит, сброс в ноль. Сет – это вход в единицу, установка в единицу. Д – вход данных. Мы сюда подаем положительное напряжение, то есть при записи на вход С, при подаче на вход С тактового импульса, причем вот такого вот, да, у нас со входа данных информация записывается в триггер и выводится, да, в качестве выходных сигналов. Понятно? Теперь смотрим, что у нас получается. Значит, тактовый сигнал у нас имеется.
Это тактовый сигнал.
Сигнал может быть как положительным, так и отрицательным. Соответственно, что получается? Если у нас есть некоторые оконные напряжения, то у нас, допустим, при максимальном положительном напряжении должно быть изменение вот такое. С. Линейное. При этом вот в этот вот момент времени у нас вырабатывается импульс сброса и сигнал на уровне триггера. То есть вот этот момент у нас это устанавливается, этот момент у нас сбрасывается. Причем напряжение на емкости у нас будет меняться вот так вот. То есть вот здесь оно линейно уменьшается. В момент, когда произошло изменение сценария триггера, у нас запоминается. После этого у нас идет изменение. Соответственно, здесь вот у нас длительность импульса у нас. Здесь то же самое импульс такой, но здесь, соответственно, импульс короче. Здесь у нас импульс еще короче. Вот это вот у нас Tx. То есть длительность импульса у нас пропорциональна амплитуде входного сигнала на момент начало импульса. Понятно? Аж меняя опорное напряжение, меняя крутизну, мы можем регулировать соотношение между длительностью импульса и входным напряжением. Но обычно делают как? Для входного сигнала равного нулю, длительность импульса у нас равна половине длины импульса. Если импульс положительный, то длина увеличивается. Если напряжение отрицательное, длина импульса уменьшается. Типично так вот. Для тополярных входных сигналов. Все понятно? Или что-то непонятно? Понимаете, вот все эти модуляторы, все эти устройства, они используются дальше в аналогоцифровых преобразователях, в различных устройствах, сопряжении, все, да? Но меняются принципы разные, да? То есть, видите, мы с вами рассмотрели. То есть, чем отличается шин первого рода и шин второго рода, да? Используется генератор меняющегося линейного напряжения, компаратор, правильно? И все. Шин второго рода почему проще? Потому что не нужно устройство выборки хранения, да? Не нужно нам фиксировать входной сигнал. Понимаете? Если мы фиксируем входной сигнал, а потом его изменяем, мы же получаем новое устройство. Потом, когда будем с вами рассматривать, допустим, как реализуется широкая модуляция в микроконтроллерах, да, ведь там те же самые принципы, но только в цифровом виде. То есть, если мы берем аналоговый сигнал, фиксируем с помощью АЦП, а потом линейно убывающее напряжение делаем, как в числах, да? Число уменьшаем, да, с каждым тактом и сравниваем его с каким-то заранее известным. То мы получаем один тип шин. Если увеличиваем с нуля до какого-то значения, другой тип шин. Понимаете? То есть в цифровом виде те же самые алгоритмы, что в аналоговом виде. Есть вопросы?
Вы говорили, что сначала, в момент начала импульса мы уже знаем.
Так, вот мы зафиксировали значение, да? Начало импульса. И дальше у нас вот этот сигнал линейно изменяется.
А фиксируем мы это значение.
Вот в момент прихода тактового импульса. Вот.
При помощи какого устройства?
Как называется вот это устройство?
УВХ.
УВХ. Устройство выборки хранения аналогового сигнала. Мы фиксируем напряжение на конденсаторе. Ну, возьмите лекцию.
У нас время меняется, да?
Вот у нас входной сигнал, повторяет напряжение на емкости, повторяет входной сигнал. В момент выборки. В момент, когда мы переводим сигнал устройство выборки, когда мы сбежим к ранению, у нас напряжение на емкости начинает разряжаться. Потому что у нас, в отличие от устройства фазоучтительного применителя, подключено еще вот это устройство, которое формирует разряд емкости. Для чего? А чтобы алгоритм нам реализовать.
А где входное напряжение входит?
А?
Где можно дать входное напряжение?
В каком смысле?
Ну, с чего подается на шин?
Ну, первую лекцию посмотрите. Какой сигнал подается на шин? Сигнал с корректирующего устройства. Да? Еще раз, давайте вернемся на самую первую лекцию. Да? Мы с вами рассматриваем новые вот эти устройства на примере прибора, да, какого-то гипотетического прибора, да, где нам нужно сформировать не линейную, то есть непрерывную обратную связь, а импульсную обратную связь. Чем отличается импульсная обратная связь от непрерывной? В непрерывной мы подаем сигнал в преобразователь, да, датчик момента, датчик силы, пропорциональный управляющему сигналу. А здесь мы подаем тот же самый сигнал, формируя управляющий сигнал по определенному закону в цифровом виде. То есть мы ток задаем постоянным, но меняем либо время, либо частоту, либо длительность. Для чего это делается? В приборах с импульсной обратной связью информацию о моменте, который прикладывается к чувствительному элементу, несет не аналоговый сигнал, а цифровой сигнал. Поэтому его проще дальше вводить в вычислитель. И не нужен аналоговый цифровой преобразователь. Промежуточное звено, да? Это вот как один вариант, да, для чего нам нужен. Делают такие приборы? Да, делают, конечно. Допустим, в микромеханических там, датчиках импульсно-обратная связь делается для чего? Для того, чтобы линеризовать характеристику. Там, допустим, емкостной датчик обратный, у него характеристика квадратурная, то есть сила зависит от квадрата напряжения. И тогда нелинейная получается выходная характеристика. А она нам не нужна, нелинейная, нам линейность нужно получить. Как линеризуют? А берут и формируют постоянное напряжение на датчике. То есть пусть нам сила зависит от квадрата напряжения, но это величина постоянная. А мы меняем длительность, то есть меняем время приложения этой силы. Тогда что у нас получается? За счет такой характеристики выходная информация, то есть время приложения силы, да, чувствительному элементу, определяет среднее значение силы. А поскольку у нас частота приложения большая делается, намного больше, чем собственная частота. Значит, в среднем у нас получается информация о силе, приложенной к чувствительному элементу. Принцип-то очень простой, понимаете? То есть, если мы не можем линеризовать характеристику, ну давайте мы ее сделаем линейно зависящей от параметров. И все. То есть, может меняться либо частота приложения, либо время приложения силы. Поняли?
И прямо ее туда так передают? ничего это не раскачивает лишний раз. Ну,
я говорю, частота приложения, она берется больше намного, чем собственная частота. Mm. В этом случае просто чувствительный элемент реагирует на среднее значение. Но пропорциональность, она сохраняется. Мы получаем высокую линейность датчика. А линеаризация, она, да, тоже используется. Но там получается, для того, чтобы линеаризовать, приходится делать завышенное напряжение питания. А смотрите, микромеханические датчики, они работают при низком напряжении. Да? За счет импульсной линеаризации. Вот этого. Ну, это один из примеров. Да? Много устройств, где используется импульсная обратная связь. Есть вопросы? Тогда перерыв, наверное, да?
Ни одно не попросил. Кто еще так может?
Служба судебных приставов. Походу решил заделать под конец года дыры в бюджете. У меня сейчас одну карту заблокировали и где-то около 2К за другого счета сняли.
Еще это заявили?
Нашли какой-то штраф от 2015 года, который я уже оплатил, а до них походу как бумажка дошла из Тульской области.
А что за штраф?
Ну, по-моему, превышение, что ли, что-то такое. Если
есть какой-то новый штраф, могут в карте заплатить?
Ну, у меня одну заблокировали, со второй порядка 2000 сняли. Типа как арест.
А заблокировали почему?
Чтобы не пользоваться.
Что не нарушал
больше. Не, ну сняли деньги, в чем проблема, почему заблокировали?
Ну как бы...
Может там не было денег?
Ну на них было 0, они сняли 2К, получается там 3000, ну как заблокировали?
А, там минус.
Тысяч тоже осталось.
Да, без друга как-то, кто-то взял такую же сумму, порядок.
Как они в 2 раза тысячи? Или они с одного пытались, а с другой сняли?
Нет, с одной сняли, с второй тоже сняли. Получается, на одной минус, другой минус.
Подожди, если в сумме это не было такого, да. Или это за то, что ты не заплатил, они два раза сняли?
Наверное, за то, что не заплатил.
Типа, там же скидка 50%, да?
Это на первом, а потом наоборот.
Потом наоборот.
А вообще-то штраф оплачивает. Больше чисто мой был вам.
А у тебя осталось там?
Да.
А я не заплатил штраф за твой безбилетный приезд.
Сколько у тебя? 1000? Не накапало там больше?
Не знаю. Я не знаю, где это даже проверить. Даже если такие штрафы можно проверить по водительским правам, то обычные штрафы, я не знаю, как я за раскрытие какой-нибудь выписываю, то что, где это можно проверить?
Сейчас пени придет, узнай.
Да это обычно они не доходят. Там у них такая система, что они просто потом складывают.
Сейчас уже цифровая экономика началась.
Пока она не везде началась.
У меня за 2 месяца квартплата 10 тысяч. Еще плюс электроэнергия 2 тысячи.
Я, по-моему, летом за свет не заплатил, и мне за несколько месяцев там тоже что-то 2,5, что ли, пени накапало.
Нет, это не пени, у меня там 15 рублей. Это зерда. Еще 2 минуты.
Раньше,
по-моему,
да.
У вас еще пара, да? Следующая.
Нет, это последняя.
Все.
А 7 с утра?
Да.
Я понимаю, что не все.
Задание, там просто платформа.
Это каждый раз по-разному. У кого-то платформа, у кого-то там. У меня полой с подшипником.
Вот так. Коль, тебя кто в угол поставил? Кто в угол тебя поставил?
Что поставили?
В угол.
Телефон его поставил.
Телефон. Джобс.
Телефон
в руках,
ладно?
Да.
Ну что, давайте. Продолжим. Так. Давайте рассмотрим схему стабилизатора тока, полюсное включение. А что мы с вами на лекции рассматривали? Источники тока, да? Двухполюсные включения, трехполюсные включения. Конкретную схему рассмотрим. Как решается задача, когда нужно получить высокую стабильность формируемого тока. Ну, напомню, что стабилизатор тока трехполюсных включений – это всегда преобразователь напряжения тока. Но для того, чтобы нужно, для того, чтобы получить стабильное напряжение, ну, можно использовать такой элемент, как стабилитрон. Да? Стабилитрон. Значит, характеристика стабилитрона. Характеристика, она такая вот. Вот этот вот режим называется пробой. И стабилитрон может работать в режиме либо пробоя туннельного, тепловой пробой – это разрушение у нас будет. Вылетело. Да? То есть напряжение у нас стабильное получается только в том случае, если у нас стабилитрон работает при некотором токе и стабилизации нейтрона. При этом давайте мы начнем схему рисовать. Только оставьте в начале слева. Значит, первое это будет у нас
преобразование.
Собственно, та схема, которую мы с вами будем разбирать. Ну, собственно, для того, чтобы осуществить преобразование напряжения в ток, здесь используется операционный усилитель R2 и полевой транзистор с резистором R6. У нас напряжение на резисторе R6 при протекании тока и выхода. Сравнивается с напряжением на стабилитроне. Но какие у нас погрешности возникают? Здесь у нас есть ток из отвора, да, транзистора. Ток затвора мы можем для начала принять равно нулю. Но если он у нас присутствует, соответственно, мы должны его учитывать. Но обычно вот такое вот преобразование напряжения ток используется, если у выхода больше опять где-то 100 миллиампер. Соответственно, для того, чтобы обеспечить погрешность на уровне 1000%, мы должны ток затвора иметь в 1000 раз меньше, чем ток, который мы формируем. Не в 1000 раз, а в 10 000 раз получается. Или 100 000 раз. Но ток затвора составляет наноамперы. 10 минус 12 и 10 минус 3 как раз дает нам 6 порядков. То есть это условие мы легко реализуем. Соответственно, напряжение на УВД2, оно будет равно и выхода на N6, ну и плюс какая величина у нас будет? Что формирует погрешность этого выражения? Какой параметр мы должны обязательно учесть?
Ну вот это и 3.
Какой? Из отвора?
Да, из отвора.
Ну, мы считаем, что оно равно 0. То есть мы можем выбрать транзистор, у которого ток затвора намного меньше, чем формируемый ток. То есть с точностью там до 1000 долей процента эта величина, она у нас может не учитываться. Есть такие транзисторы. Но что мы должны обязательно учесть? Какой параметр должен войти вот в это выражение еще? Вспоминайте. Какой параметр операционного усилителя мы должны учесть? Ну, характеристики операционного усилителя какие? Ну, смотрите. Ток и входа плюс. Здесь у нас и входа минус. Должны мы учесть и входа минус? Должны. Опять же, и входа у нас изменится на эту величину. То есть мы должны вот сюда его добавить. Соответственно, мы даже можем выбрать операционный усилитель, у которого входной ток должен быть маленьким по сравнению с формируемым током. Точно так же, как ток затвора. Но пусть он у нас равен нулю. То есть мы выбрали операционный усилитель с малыми входными токами. Есть такие усилители? Есть. Дальше же какой параметр должны учесть? С какой точностью у нас вот это падение напряжения сравнивается с напряжением на стабилитроне? Забыли уже что-то? Напряжение на выходе операционного усилителя при входном сигнале равно нулю, никогда не равно нулю. Почему оно равно будет? Какое напряжение нужно подать на вход, чтобы на выходе был ноль?
Смещение.
Напряжение и смещение нуля. Понимаете? То есть мы вот здесь вот имеем у смещения всегда. Значит, соответственно, у смещения 2. Понимаете? Напряжение смещения нуля зависит от температуры. Поэтому для прецизионных устройств нужна температурная стабилизация. Да? Но это же напряжение зависит от напряжения питания операционного усилителя. То есть, меняя напряжение питания, если оно будет меняться каким-то образом, напряжение смещения тоже будет меняться. Соответственно, для того, чтобы иметь выходной ток стабильный, мы должны иметь стабильное вот это вот напряжение, то есть напряжение на стабилитроне. И кроме того, мы должны стабилизировать напряжение смещения операционного усилителя. То есть сделать питание операционного усилителя стабильно. Вы видите, что у нас вот это вот напряжение у А, оно формируется довольно хитрым образом. Видите, у нас есть один стабилитрон, есть второй стабилитрон прецизионный. Зачем так сделать? Ну, дело в том, что опять-таки у нас напряжение вот это вот на резисторе энтеджи. Оно определяется током И в Д1, а падение напряжения на резисторе опять определяется током И в Д2. Ну давайте посмотрим здесь вот то же самое по смещению. У смещения 1 сравнивается с падением напряжения у R3. R3 умножить на I в T1 у нас сравнивается с напряжением у T2. При этом, поскольку у нас напряжение у А общее для стабилитрона ВД1 и Р5, то Р5 на И ВД2 у нас равняется у В. ПД один. Правильно? И сумма УВД1 плюс R3 на ИВД1 равняется УВД2 плюс R5 на ИВД2. Вот это 3 на 4 равняется УВА. То есть у нас стабилитроны и резисторы включены в мост, который образуется вот этими вот элементами, а традиционный усилитель регулирует транзистор ВТ1 таким образом, чтобы поддерживалось вот это напряжение ОА. В этом случае, что мы с вами имеем? Для того, чтобы обеспечить стабильное напряжение на диоде, на стабилитроне, да, нам нужно иметь стабильное напряжение, стабильный ток. Для того, чтобы иметь стабильное напряжение смещения, нам нужно иметь стабильное напряжение питания. Мы с вами видим, что у нас ток вот этот вот, да, и он определяется стабильностью резистора и стабильностью падения напряжения диода, точностью стабилизации. Мы с вами имеем стабильное напряжение, стабильный ток и стабильное напряжение питания. То есть мостовая схема такая вот позволяет получить три стабильных параметра, необходимых для прецизионной работы. Стабильный ток через стабилитроны, вследствие этого стабильное напряжение на стабилитроне, и сумма напряжения на стабилитронах дает стабильное напряжение питания. А стабильное напряжение питания, в свою очередь, позволяет говорить о том, что будет стабильное напряжение смещения нуля. То есть мы стабилизируем много параметров за счет мостовой схемы. Понятно? Для чего нам у транзистора ВТ1 нужны цепи затвора резистора R2 и R4? Смотрите, у этого транзистора цепи затвора нет резистора, да? То есть мы непосредственно управляем затвором транзистора с выхода аппетиционного усилителя. А в этом случае мы почему-то не управляем непосредственно. Правильно? То есть включаем делитель, и тем самым мы вроде бы ухудшаем возможности регулирования, правильно? Но в чем причина этого? Смотрите, характеристики транзистора, мы с вами ее уже рисовали. Как называется вот эта точка?
Максимум.
Максимальный ток при напряжении на затворе равен нулю. Как называется значение этого тока? Ток через транзистор может быть больше. То есть если мы подадим положительное напряжение вот сюда, пойдет характеристика? То есть может ли на затворе быть положительное напряжение? Давай.
Отсекает, потому что.
Что она отсекает? Вы видите, ток коллектора равен нулю. Да? Угу. Тут уже ток меньше не может быть. Он отрицательным не может быть. Все. Точно так же здесь у нас напряжение на затворе не может быть положительным. Если будет положительное, то транзистор перестанет работать. То есть недопустимо появление положительное напряжение на затворе, поэтому характеристика вот здесь вот отсутствует. Это не рабочий режим. А это у нас действительно максимальный ток входит. И он называется начальный ток стока. Начальный. То есть от него начинается характеристика. Мы же с вами рисовали характеристику, да? Соответственно, мы можем управлять величиной тока, меняя напряжение на затворе. Что вот здесь и делается напрямую. А в этом транзисторе зачем-то в цепи затвора установлен резистор. Которые вроде бы не должны быть. Они просто непонятно для чего нужны. Согласны? Ну давайте вот подумайте, для чего нужно устанавливать вот эти резисторы? То есть какова цель? Может быть. Какова может быть цель? Схема нормально работает, да, то напряжение на затворе относительно вот этой точки, правильно, оно у нас будет, наверное, как-то регулироваться в соответствии с этой характеристикой. Правильно? Согласны? То есть, если мы уберем резистор вот этот вот и вот этот, то вроде бы ничего не изменится. То есть напряжение установится такое, чтобы был вот здесь напряжение у А. Правильно? И все. Тогда получается, вроде бы эти элементы не нужны. Схема же работает. Я вот вам уже много раз говорил, что для цифровых схем, что для аналоговых схем. Работу схемы можно рассматривать, делить работу схемы на два временных отрезка. Первое – это установившееся значение, да? То есть когда у нас схема работает, да, и мы можем написать вот эти вот соотношения все для установившегося режима. Правильно? Но у нас еще есть другой режим, когда может возникнуть неопределенность. Что это за режим? Включение питания. Понимаете? То есть у нас есть режим, когда у нас вот это вот напряжение, да, питания, включается в момент включения питания у нас напряжение, да, усилителя. Какое? Нулевой, да? Оно начинает каким-то образом расти. Как изменяется в этом случае напряжение на выходе, мы не можем сказать, потому что у нас пока не достигнут параметры напряжения питания заданного значения, то есть пока вот здесь напряжение не установится нужное, что-то говорить о том, какой выходной сигнал на операционном усилителе, на выходе, сложно. Он может быть как положительный, так и отрицательный, потому что это не рабочее начало, не рабочий режим. То есть у нас нет соответствия между разницей вот этого напряжения и выходным напряжением. То есть может оказаться так, что при росте напряжения питания у нас выходной сигнал станет положительным, и транзистор у нас закроется. А что значит закроется? Значит, у нас ток стока уменьшится. И вследствие этого просто операционный усилитель, да, не заработает. То есть у нас вот эта вот часть схемы, вся часть схемы, может не заработать. Понятно? Или непонятно? То есть транзистор при включении питания может закрыться, да, его ток станет меньше нужного уровня для нормальной работы. И схема дальше просто не заработает. И вот чтобы этого не произошло, и устанавливает делитель таким образом, чтобы у нас напряжение на стоке не могло установиться таким, чтобы транзистор закрылся. Значит, резистивный делитель R2, R4, он гарантирует, что при любом изменении выходного напряжения операционного усилителя у нас схема включится. Понятно? То есть самый опасный режим — это режим включения вот роста напряжения питания. Здесь возможна неопределенность, и если транзистор не включился, то есть он не обеспечит нужный ток, соответственно, схема не заработает. А раз она не заработает, о чем речь-то дальше идет? Схема не работает. То есть мы должны гарантировать включение устройства при любом изменении напряжения на выходе операционного усилителя в момент включения питания. А дальше уже соотношения они будут выполнены. Понятно? Да, для чего нам нужен резистор R1, конденсатор C1? Какую роль выполняет? Но для чего последовательная, вернее, для чего ставится емкость С1 параллельно цепи питания?
Шунтировать?
Шунтировать. Цепь питания, да? Резистор для чего ставится? Как, последовательно.
Как предохранитель?
Ну, фильтр. РЦ-фильтр. То есть, если у нас по цепи питания есть высокочастотная помеха, то РЦ-фильтр ее ослабляет. Можно вместо резистора ставить дроссель, как вы должны помнить, да? Чем отличается дроссель от резистора? На резисторе у нас будет падение напряжения. Правильно? Но у нас потребляемый ток вот этой вот части схемы, он определяется только чем? Током через стабилитроны, вот эти вот, и током операционных усилителей. Это величина небольшая. То есть ток через стабилитроны порядка там 10 мА. То есть суммарное потребление, оно небольшое. Поэтому и ставят резистивный вот такой вот фильтр, РЦ-фильтр. Эту же роль играет и вот этот конденсатор. С2 вместе с последовательным сопротивлением транзистора тоже играет роль фильтра по цепи питания. То есть помехи, которые возникают, они подавляются. А любая помеха, если бы она возникала, она приведет к чему? Что у нас появится помеха в выходном токе. А так мы давим помеху.
Это и выходной, да, написано?
Да. То есть наша задача сформировать выходной ток стабильный. Понятно? Тогда что непонятно?
Мы утомились.
Ты сейчас завершим.
Много информации сразу поступает. Две лекции.
Я понимаю, что много информации.
А вот как рабочий режим, сколько времени стало?
Ну, смотрите, от чего зависит выход на режим? Да? Это переходный процесс, правильно? Переходный процесс чем определяется? Ну, здесь у нас может быть задержка, если мы сделаем большой фильтр. То есть время нарастания напряжения, правильно? Но основное – это вот переходной процесс. В процессе регулирования определяется быстродействием операционного усиления. Если вы берете операционное усиление с частотой единичного усиления мегагерц, да, то это время оно будет ну, порядка там, миллисекунд. То есть несколько, условно говоря, миллисекунд. Основное время выхода на режим будет определяться не быстродействием схемы самой, да, а тем, как изменяется напряжение на стабилитроне. Ну, мы с вами вот, на следующем семинаре будем рассматривать источники опорного напряжения, то есть их характеристики. И вот я вам буду приводить там схемы, разные варианты. Вы увидите, что, в общем-то, для всех прецизионных схем время вот установления, оно не может быть маленьким. Ну, пример какой, что вот, напряжение у источника опор напряжения, да, у него там высокая точность, да, написано. Но эта высокая точность достигается после того, как он поработает определенное число часов. И если у вас написано, что время выхода на режим, допустим, 10 миллисекунд, то вы имеете в виду, что это время выхода на режим не гарантирует определенную в эту точность. Да, да он включился, а дальше начинается медленный. У всех прецизионных источников это время очень большое. Составляет там сотни часов. Поэтому в прецизионных устройствах источники включаются и работают постоянно. Специально вот в измерительных приборах. Да? Источник опорного напряжения он работает от автономного аккумулятора и просто не выключается. Он потребляет мало энергии, но включен. Это тогда гарантирует включение схемы довольно быстро. Дежурный режим, так называемый, есть. В остальных случаях, значит, будет обязательно брейк. Мы характеристики будем рассматривать в следующий раз. Есть вопросы? Нет, что вы имеете в виду надежность?
Время работы.
Время выхода на режим никак не связано с надежностью. Почему? Что такое параметр надежности? Да, там несколько параметров, но есть там время наработки на отказ. То есть вы включили, а у вас не заработало. Правильно? Или вы включили, у вас работает, 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 потом произошел отказ. Да? Но вот стабилитрон, почему его до сих пор используют? Потому что там отказывать нечего. Да? Он заработал, и вот этот вот пробой, да, он поддерживается сам по себе сколько угодно долго. Причем чем дольше он работает, тем стабильнее. Понимаете? Причем никакие там внешние факторы практически его изменить не могут. Ну, да, даже если радиационное вот воздействие какое-то произошло, да, может измениться немножечко величина напряжения, но он восстанавливается потом от пробоя, режим пробоя. В отличие от там, интегральных схем других, где пробой может привести к выходу из строя. Поэтому стабилитроны используются в прецизионных устройствах в сложных условиях эксплуатации и обладают очень высокой надежностью. Я просто вот могу вам показать характеристику, да, стабилитронов, которые использовались специально для вот, их разрабатывали для использования в аппаратуре вот, космической. Каждый стабилитрон индивидуально, вот написано, испытывается в течение 1000 часов. Каждый. Понимаете? Что такое 1000 часов? Посчитайте. Сколько это нужно времени? Да, это...
Месяц.
Месяц, больше даже. Да? К чему это приводит? К тому, что стоимость такого стабилитрона одного, она растет...
С каждым месяцем.
С каждым днем, да? То есть, если вы покупаете стабилитрон, допустим, который не проверяли, он стоит копейки, потому что, ну, что там делать-то его, да? А если вы покупаете стабилитрон или используете стабилитрон прецизионный, который индивидуально проверен, дается вот характеристика, где изготовитель гарантирует, что вот временная нестабильность 0,001% в течение 1000 часов. Значит, его стоимость будет, соответственно, высокой. То есть, чем точнее элемент, тем его приходится дороже покупать. Да? Потому что есть стабилитроны, которые стоят очень дорого. Именно в силу того, что они индивидуально все проверены. Точно так же, как и источники опорного напряжения. Если вы хотите иметь гарантированную точность изготовителя, да? Значит, изготовитель должен ее проверить. Правильно? Если написано там стабильность в течение 1000 часов, значит, он ее проверяет. Он может проверять индивидуально, может проверять там из партии. Но он ее обязан проверить. Соответственно, стоимость. Есть еще вопросы? Ну, давайте на этом закончим. Вы устали, и я устал. Перед вами еще